Начнем с последних событий. Фуры с гуманитарной помощью были отправлены в Карабах на утро после окончания переговоров в Москве. Были ли в Москве хоть какие-то договоренности, в соответствии с которыми можно было рассчитывать на успех этого предприятия? Или это было сделано армянской стороной исключительно на свой страх и риск?
У меня нету каких-то конкретных данных об этом, но вот просто на основе анализа того, что происходит, у меня возникло такое предположение, что, возможно, были надежды, что во время встречи в Москве как-то удастся добиться прогресса по вопросу открытия Лачинского коридора. И когда этого не произошло, после этого было принято решение послать эти фуры на границу. И, возможно, перед этим было какое-то обсуждение с российской стороной. Я думаю, что все-таки ее поставили в известность, потому что вряд ли решились бы на это без каких-то предварительных дискуссий на эту тему. И, возможно, Россия сказала: подождите до того, как пройдет встреча в Москве, мы попытаемся что-то сделать. Да, потому что если бы все-таки была какая-то более такая серьезная договоренность, то, я думаю, все-таки российские миротворческие силы как-то более активно бы участвовали в этом процессе.
Договоренностей о Баку, в общем, не было?
Я думаю, нет. Как раз скорее были даже обратные знаки, но здесь была такая проблема, что, в принципе, Баку до сих пор как бы отрицает саму блокаду. И вот сейчас, когда эти фуры там стоят на границе, то становится понятно, что это не так. И получается, что Азербайджан должен как бы или пойти на какие-то уступки в этом вопросе, или показать всем, кто следит за этим процессом, что на самом деле блокада есть, и дальше отрицать ее невозможно.
Правильно понимаю, что вот этот, скажем, тест, да, назовем его так, и был главной политической целью этого мероприятия?
По крайней мере, вот так это выглядит. У меня нету каких-то там инсайдов на эту тему, но похоже на то.
Понятно, какой стратегии сейчас придерживается Азербайджан. Он пытается перехватить все инфраструктурные, скажем так, рычаги управления Карабахом на себя, а блокировать все возможные связи с Арменией, таким образом принудить Карабах к тому, что называют реинтеграцией. Какова стратегическая цель Армении? Что Армения может и способна противопоставить?
На самом деле у Армении не очень много ресурсов. Понятно, что военная опция, она не рассматривается, да, то есть любые сценарии, которые могут привести к новым боевым действиям для Армении, абсолютно исключены. А поэтому остается, с одной стороны, надеяться на то, что в ходе переговоров с помощью посредников можно будет достичь каких-то компромиссов. И, с другой стороны, обращаться к международному сообществу, европейским структурам, пытаться как-то привлечь внимание международной общественности к тому, что происходит. И третье, конечно, это то, что происходит в отношениях Еревана и Степанакерта. Насколько я понимаю, многое, конечно, зависит и от местных властей в Нагорном Карабахе.
Ну, вот это очень деликатная тема, да, которую вы упомянули, отношения Еревана и Степанакерта. Очень много разночтений по поводу заявления Лаврова в Москве. Фраза о том, что, и это недословно, да, но смысл повторю, о том, что ереванские коллеги, сказал Лавров, должны посодействовать в убеждении карабахских властей в том, чтобы пойти на какие-то компромиссы и переговоры с Баку. Насколько, как вы думаете, эта тема обсуждалась в Москве и, может быть, на переговорах Байрамова и Мирзояна, министра иностранных дел?
Трудно сказать, но, скорее всего, эти обсуждения идут, и, в принципе, Армения уже давно заявляет, и постоянно и Пашинян, и другие повторяют эту мысль, что должны проходить переговоры между Степанакертом и Баку. Есть ощущение, что, с одной стороны, Баку как бы вроде бы и не против, но на практике не слишком за. И с другой стороны, видно, что Степанакерт, ну, достаточно с опасением относится к перспективе этих переговоров, потому что понятно, что очень серьезный есть дисбаланс между Баку и Степанакертом, и там боятся, что эти переговоры превратятся просто вот в какой-то монолог, да, когда просто Баку будет выдвигать какие-то ультиматумы. На что, в принципе, Ереван говорит, что как бы все равно понятно, что вот есть такая опасность, но можно как-то попытаться это купировать привлечением международных посредников. Конечно, здесь очень многое происходит за закрытыми дверями, и трудно понять, кто на самом деле сейчас торпедирует эти переговоры. Но есть ощущение, что вот здесь какие-то есть разногласия между Ереваном и Степанакертом, и без всяких заявлений Лаврова, в принципе, Ереван всегда выступал за эти переговоры. Но в самом заявлении Лаврова есть как бы такое противоречие, потому что если Ереван говорит, что Степанакерт — это самостоятельный субъект, и это он должен принимать такие решения, то, соответственно, Ереван и не может брать на себя, так сказать, функцию принуждения к переговорам. Ереван может просто говорить свое мнение, но решения должны приниматься в Степанакерте.
Ну вот на этой неделе, как мне показалось, Еревану и Степанакерту стало довольно трудно скрывать ту нервозность, которая нарастает в их отношениях, и она прорвалась и на пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна. Как вы полагаете, вот отставка, например, спикера парламента Нагорного Карабаха, это отражение каких-то вот этих противоречий между Ереваном и Степанакертом, или есть еще какие-то внутренние проблемы в самом Карабахе?
Ну, во-первых, одно другому не противоречит, возможно, это связано и с тем, и с другим, но в целом, конечно, внутренние проблемы в Карабахе есть, и там есть несколько таких достаточно влиятельных политических сил, которые имеют разные подходы к тому, как нужно сейчас разбираться с этой ситуацией. Плюс есть гражданское такое низовое, как говорят, grassroots, да, по-английски, движение за открытие этого коридора, и активисты говорят просто давайте соберемся и пойдем, вот применяя методы, так сказать, ненасильственного сопротивления, пойдем попробуем открыть этот коридор. И достаточно такая вот жаркая политическая борьба развернулась внутри Нагорного Карабаха. И я думаю, эта отставка связана с этим. Конкретный повод, конечно, не упоминается, но, возможно, это связано с какими-то заявлениями, которые председатель Национального собрания делал вот последние дни. В частности, в одном из его заявлений говорилась вот такая фраза, что вот Азербайджан многонациональное государство, и мы достаточно же долго жили рядом. И потом он, конечно, попытался проинтерпретировать эти слова так, что ну, я не говорил о реинтеграции, но, возможно, вот это была именно эта фраза послужила непосредственным поводом.
Но и без господина Товмасяна в Карабахе есть достаточно серьезные игроки, которые исходят из предложения о компромиссе. В частности, бывший главнокомандующий и министр обороны Самуэль Бабаян, который тоже прямо об этом говорят, потому что надо искать компромисс и, в общем, может быть, имеет смысл задуматься об альтернативной дороге Бардагдам Степанакерт. А насколько сильны его позиции, насколько эти настроения с готовностью к компромиссу могут окрепнуть в Карабахе?
Да, вы правы, Самвел Бабаян, он недавно об этом говорил, и говорил в том числе и в интервью армянскому телевидению, и вот он такую формулировку использовал, что я знаю, что рано или поздно все равно придут ко мне, как это было раньше в 90-е. Ну, в 90-е он был военный деятель, да, он был фактически главнокомандующий карабахских армянских сил. Но сейчас он выступает за вот фактически позицию компромисса, за то, чтобы были переговоры. Конечно, он говорит, что для того, чтобы эти переговоры к чему-то привели, сначала нужно укрепить доверие между сторонами. Он, опять-таки, конечно, не говорит о повестке интеграции, но понятно, что азербайджанская сторона будет воспринимать это именно так. Конечно, сейчас пока нельзя сказать, что вот позиция Самвела Бабаяна, она имеет большинство. И здесь связано это, с одной стороны, с тем, что у Самвела Бабаяна достаточно высокий антирейтинг, а с другой стороны, еще есть надежда на Горном Карабахе, не знаю, насколько обоснованные, что с помощью международного сообщества как-то можно будет этот кризис решить иначе. Возможно, там кто-то возлагает надежды на российских миротворцев, хотя, по крайней мере, в Армении уже становится как бы для всех очевидно, что российские миротворцы либо не хотят, либо не могут выполнять те функции, которые возложены на них заявлением от 9 ноября, в том числе и по Лачинскому коридору. Видимо, все-таки в Нагорном Карабахе еще кому-то кто-то связывает какие-то надежды с российскими миротворцами, и поэтому какие-то другие варианты пока не готовы рассматривать.
А кто-то, вы имеете в виду Рубена Варданяна?
Ну, не только. И власть, то есть тот же самый Арай Карусунян, не совсем четко как бы излагает, да, какая у него концепция выхода из этой ситуации. И другие официальные лица, они пока все-таки больше ограничиваются какими-то заявлениями, которые направлены к Армении, к России, к другим структурам. И не совсем понятно, вот какая у них конечно, концепция выхода из этой ситуации. И я предполагаю, что вот одна из причин, почему они так достаточно скромно выступают, да, особенно учитывая, насколько острая сейчас ситуация, особенно когда это касается российских миротворцев. И, видимо, с одной стороны, они все-таки связывают какие-то надежды с российскими миротворцами, с другой стороны, они боятся их, ну, грубо говоря, обидеть, потому что все-таки российские миротворцы, они играют важную роль в том, что сейчас нету боевых действий, и на контактной линии все-таки азербайджанские силы, они не переходят в наступление. Наверное, есть страх, что вот если российские миротворцы уйдут из региона или как-то перестанут выполнять свои функции, то ситуация может стать еще хуже.
Многие полагают, что в Москве российская сторона вырвалась вперед, перехватила инициативу или попыталась перехватить инициативу. А как вы думаете, что чего здесь больше? Здесь больше соревновательности между Западом и Москвой или координации усилий?
сложно говорить о координации усилий, учитывая, что, например, недавно опять российская сторона подняла тему о мониторинговой миссии Евросоюза. Опять-таки, значит, обвиняют Евросоюз, что они на самом деле занимаются не решением конфликта, а вытеснением России. То есть, ну, может быть, какая-то координация и есть, особенно, так сказать, негласная, но в целом все-таки эта конфронтационная модель сохраняется, и здесь скорее идет речь о конкуренции. Просто я думаю, что здесь происходит примерно следующее, да, азербайджанская сторона, грубо говоря, говорит и тем, и другим, что вот у нас уже вот это есть, что вы можете еще предложить. И таким образом она как бы выбивает какие-то более для нее выгодные формулировки, то от Шарля Мишеля, то от Лаврова. И скорее, вот мне кажется, здесь ключ к разгадке того, почему есть определенное сходство между этими заявлениями. Потому что, в принципе, я думаю, пока между Западом и Россией все-таки скорее идет конкуренция. Каждая из сторон, она хочет все-таки, чтобы именно ей принадлежали лавры вот, главного миротворца, и чтобы именно на ее территории, скажем, было подписано соглашение, если оно будет подписано. И о координации говорить все-таки достаточно сложно.
Во время брюссельской встречи заявление российского МИДа и, соответственно, заявление Мишеля, они были похожи на какой-то обмен, ну, как минимум, конструктивными заявлениями. Да, Москва дала понять, что она готова при определенных условиях помочь Европе решить карабахскую проблему, что важно для Брюсселя. А Мишель сказал, что Европа готова поучаствовать, помочь России в вопросе железной дороги, что, собственно говоря, является вопросом номер один, видимо, для Москвы. Здесь нету ли каких-то ключей к пониманию того, что происходит?
Ну, я думаю, что, конечно, эта конкуренция, которая есть, она принципиально отличается от ситуации, да, связанной с Украиной, например. То есть понятно, что все-таки там речь идет об открытой конфронтации, а здесь все-таки речь идет о конкуренции, но как бы цели, которые декларируются, они те же самые, да, то есть другое дело, что на самом деле, может быть, какая-то из сторон посредников, она на самом деле и не хочет, чтобы что-то там происходило, да, но, по крайней мере, на уровне деклараций цели те же самые, и поэтому было бы нелогично, если бы каждый из посредников отрицал бы, как бы, усилия другой стороны, но я думаю, все-таки это скорее речь идет о таких заявлениях, которые делаются из вежливости, чем о реальной готовности к сотрудничеству. Но, конечно, это тоже зависит от того, как будет складываться ситуация дальше. И, в принципе, невозможно исключать, что в каких-то вопросах Россия и Запад здесь будут сотрудничать.
А Москва, с одной стороны, делает подобные заявления, да, действительно. А с другой стороны, есть ощущение, что власти Нагорного Карабаха и Рубен Варданян, и, в общем, вот эти группы, которые призывают стоять до конца, то они действуют с поощрением Москвы и, возможно, миротворцев.
Я не могу сейчас судить о том, насколько какие-то конкретные политические силы в Нагорном Карабахе действуют с поощрением Москвы, но, по крайней мере, до последнего времени было очевидно, что Россия не содействовала, скажем так, прямым переговорам между Степанакертом и Баку. Были какие-то ситуации, когда даже Степанакерт выступал с призывами к Армении прекратить переговоры, и, ну, по крайней мере, по мнению многих аналитиков в Ереване, это связано с влиянием России на Нагорный Карабах. Сейчас, конечно, вот последнее заявление Лаврова, оно немного как бы выдержано в другом тоне, и есть такое впечатление, что позиция Москвы поменялась.
А под влиянием чего она могла поменяться? Вот это очень, мне кажется, важный вопрос.
Это, да, действительно важный вопрос. Возможно, она поменялась под влиянием того, что стало очевидно, что эти переговоры все равно состоятся, а это, мне кажется, достаточно типичная ситуация для вот путинского стиля, да, такого управления, что если они видят, что что-то так или иначе произойдет, они пытаются как бы это представить, что вот это происходит по нашему как бы согласию, и на самом деле это часть нашего плана. Возможно, какое-то состоялось очередное соглашение, такое промежуточное между Азербайджаном и Россией, оно такое негласное, о чем мы не знаем. Я все-таки склоняюсь к первой версии, что, скорее всего, просто Россия поняла, что это так или иначе произойдет, и лучше не пытаться это торпедировать, а скорее как бы попытаться перехватить инициативу и как-то навязать свою повестку.
К этому негласному, как вы сказали, соглашению могла присоединиться Европа в вопросе принуждения или давления на Ереван в вопросе прямых переговоров Степанакерта с Баку? И нет ли подозрения, что действительно Ереван сейчас подвергается коллективному давлению всех других участников процесса?
Вы знаете, мне кажется, в принципе, Ереван достаточно давно выступал за эти переговоры. То есть, если кто-то подвергается давлению, то это, скорее, Степанакерт. Конечно, Ереван тоже, как страна, которая объявила себя ответственной за безопасность Нагорного Карабаха, конечно, Ереван тоже в какой-то мере подвергается этому давлению, но, в принципе, сама идея переговоров между Степанакертом и Баку, она давно выдвигается Ереваном тоже, да, то есть другое дело, что, конечно, это не от хорошей жизни, а от того, что стало понятно, что, как бы, другие варианты не работают. действует, но, в принципе, этот вариант достаточно приемлем для Еревана. Другое дело, что здесь, опять-таки, важно, какие есть гарантии, что этот процесс не превратится в какой-то просто поток ультиматумов со стороны Баку. В этом плане Европа, может быть, способна предложить какие-то гарантии для Еревана и Степана Керта, учитывая, что, да, у нее достаточно как бы разветвленные отношения с Азербайджаном. Я думаю, здесь Европа может какую-то роль сыграть.
Ереван, в общем, готов, умыть руки, да, вот карабахского вопроса, если утрированно говорить, но не может себе это позволить, и он говорит А, но не говорит Б. Такое все время создается ощущение, на что все время давит Баку. Насколько это так, и если это хоть в какой-то степени так, если у Еревана альтернативная игра?
Ереван сейчас пытается, как бы, с одной стороны, продвигать то, что Пашинян называет повесткой мира. Это, ну, может быть, в Баку это кто-то воспринимает как какую-то игру или попытку выиграть время, но я думаю, это все-таки достаточно искренняя позиция, и практически на всех своих выступлениях Пашинян ее аргументирует и объясняет, почему это правильно. Но, с другой стороны, есть опасения, что, во-первых, ну, соглашение, которое будет подписано, оно не будет выполняться, и тогда получится, что Ереван в очередной раз такой в роли обманутой стороны. И, во-вторых, есть, конечно, опасения, связанные с безопасностью армян Карабаха. И Ереван хочет каких-то гарантий того, что с этим новым соглашением не произойдет то же самое, что произошло с соглашением 9 ноября. Поэтому вот Ереван, с одной стороны, я думаю, совершенно искренне хочет подписания документа и хочет продолжения мирного процесса, и хочет результатов этого процесса. Но, с другой стороны, хочет и гарантии того, что этот мирный процесс не превратится в очередную формальность. И есть определенные красные линии для Еревана, которые тоже Пашинян, он о них говорил, опять-таки, на последней пресс-конференции. Это территориальная целостность Армении, это суверенитет Армении и права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Если попытаться перевести это в какую-то плоскость конкретных проблем, да, то, насколько я понимаю, это про то, что Армения считает неприемлемым так называемый Зангезурский коридор, и про то, что должна быть выработана какая-то форма сосуществования армян Нагорного Карабаха и Азербайджана, которая позволит законсервировать в той мере, в какой это можно, ситуацию, которая есть в Нагорном Карабахе сейчас.
Но Зангезурский коридор в определенной степени это уже полемика не с Баку, а с Москвой?
Да, можно и так сказать. Но, конечно, Баку все-таки в этом вопросе, насколько я понимаю, выступает как союзник Москвы, или Москва выступает как союзник Баку. Конкретно в этом вопросе. Такое впечатление, по крайней мере, в Ереване.
Мы не говорили о внутриполитических рисках принятия решений для самого Пашиняна. Насколько они велики?
Вы знаете, с одной стороны, сейчас существует такой вакуум оппозиции, то есть практически та оппозиция, парламентская оппозиция, которая сформировалась в 2021 году, она уже показала, что, как в принципе, по большому счету, она не способна создать серьезную угрозу Пашиняну. И в прошлом году были митинги, которые ни к чему не привели. Но сейчас есть ощущение, что происходит ребрендинг этой оппозиции в виде такой пиар-кампании за принятие закона, который запретит армянским официальным лицам признавать Нагорный Карабах в составе третьего государства. Понятно, что с точки зрения международного права это какой-то абсолютный, да, нетопичный такой проект, но достаточно много людей подписываются, да, под этим требованием, и по законодательству Армении, если вот это требование наберет 50 тысяч голосов, то оно должно будет обсуждаться в парламенте. И это, я думаю, такая попытка найти новых сторонников, сделать какой-то ребрендинг оппозиции, чтобы она больше не ассоциировалась с такими фигурами, как Кочарян или Серж Саркисян, которые абсолютно неприемлемы для большинства армянского общества. И сейчас пока эта оппозиция не слишком влиятельна, да, но, конечно, Пашиняну нужно быть осторожным, потому что это потенциально, это, конечно, может превратиться в достаточно серьезную проблему, если уступки окажутся такими, которые будут неприемлемы для армянского общества.